Этот триумфальный гимн, конечно же, был написан Мартином Лютером в великий момент истории, когда родилась протестантская реформация, которая боролась против ереси Римо-католической церкви. Откуда происходит наше имя протестанты? По-прежнему триумфальное понимание того, как церковь служит Богу. Хорошо, давайте откроем теперь тот отрывок, который мы прочитали чуть раньше. Это 12 глава Евангелия от Луки. Обращаясь к Господу, ища Его воли и планируя проповеди, я не всегда знаю, о чем я буду проповедовать, но Он знает. Господь знал, что я буду проповедовать из этого текста сегодня для Его славы уроки о смерти от Иисуса. Я думаю, что в своей жизни я не слышал слова «смертельный» столько раз, сколько слышал за последние 5 месяцев. Это единственный раз в моей жизни, когда каждый день мы получаем счет. Не счет спортивных матчей, а счет смертей. И я думаю, мы знаем, что жизнь — это смертельное заболевание для каждого из нас. Каждый год умирает 60 миллионов человек. 3 миллиона умирает в нашей стране. Они все будут жить вечно. Либо в раю, либо в аду. Разница. В том, какие отношения они имеют с Господом Иисусом Христом. Является ли Он их спасителем? Или является ли он их судьей? Популярное представление о Господе Иисусе заключается в том, что Он является исключительно любящим и мирным. Конечно же, Он таков. Он таков для тех, кто верит в Него. Для тех, кто покаялись в своих грехах. Для тех, кто признали Его своим Господом и своим Спасителем. Для них будет вечная любовь и вечный мир, и радость. Но это не вся картина. Как же насчет тех, кто отвергают Его? Это самая главная весть, которую должен услышать этот мир. И это то, для чего церковь должна служить этому миру. В 51 стихе 12 главы Евангелия от Луки Иисус задает вопрос. Его слушала большая толпа людей. В начале 12 главы, в 1 стихе, сказано, когда собрались тысячи народа, много тысяч людей. В 51 стихе он говорит, «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле?» Это то, что вы думаете? Так думали иудеи. В Исаии он назван князем мира. Захария, отец Иоанна Крестителя, сказал, что когда придет Мессия, он поведет нас путем мирным. Иисус говорил своим ученикам в горнице, в ту ночь, когда он был предан, «Мой мир оставляю вам». Он говорил о том, что его царство — это царство мира. И в один день в этом мире он установит физическое земное царство мира. Это все так. Бог — это Бог любви. Христос это выражение этой любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, который приобрел спасение для всех верующих. Иисус возлюбил до конца Своих в мире. Он источник любви, Он источник мира». Но это не вся история. Если мы снова посмотрим на 51 стих, «Думаете ли вы, что я пришел дать мир на земле? Нет, говорю вам, но разделение». В греческом языке это такое выразительное слово, враждебное разделение. Не просто обычное разделение, но враждебное разделение. В Матфея 10:43 он называет это мечом. Это греческое слово описывает оружие, которое носил солдат. В чем суть этого разделения? 52 стих. «Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын против отца, мать против дочери, дочь против матери, свекровь против невестки, невестка против свекрови. Будет вражда». Наш Господь говорит сразу о самом близком, нерушимом, сильном союзе, который человек может испытывать. Он говорит, я пришел, чтобы создать вражду там, где должна быть любовь и понимание. Он пришел, чтобы разделить. И Иисус Христос разделяет. Он разделяет этот мир. Как я сказал, начиная с первого стиха этой главы, Иисус Христос говорит множеству народа, и Он сказал им уже многое. Сказал им отвернуться от лжерелигии иудаизма, которая ведет их в ад. Он сказал им бояться Бога. Он сказал им исповедовать Христа как Господа и Мессию. Он сказал им доверить свою жизнь Святому Духу Божьему. Он сказал им отвергнуть материальные вещи и сказал им, чтобы они пришли к Нему. Пришли к Нему для спасения. И мы видим, что Он говорит здесь с чувством безотлагательности. Он сказал, будьте готовы, потому что Сын Человеческий придет в час, который не знаете. Мы понимаем, что скоро грядет суд. Он описывает этот суд в 49 стихе следующими словами. «Я пришел низвести огонь на землю». Иоанн Креститель, который представил Иисуса, будучи Его предтечей, сказал тоже во время своего служения, еще в 3 главе Евангелия от Луки, Иоанн сказал в 16 стихе, «Я крещу вас водой, но идет сильнейший Меня, у которого Я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Лопата Его в руке Его. Он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Это то, что говорил предтеча Иисуса. Он грядет для того, чтобы Он пришел для того, чтобы низвергнуть огонь на землю. В Иоанна 9:39 Он сказал, «Для суда Я пришел в мир». Для суда Я пришел в мир. В 5 главе Евангелия от Иоанна он говорит, «Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Разница между судом и жизнью — это то, что мы делаем с Иисусом Христом. Он либо станет вашим спасителем, либо вашим судьей. В 49 стихе мы находим удивительное утверждение. Иисус говорит: «Я пришел, чтобы низвести на землю огонь, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Это может шокировать вас. Потому что в представлении большинства людей Иисус — это сентиментальный, любящий, миролюбивый человек, и все. Но здесь он говорит, как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Он желает зажечь последний огонь суда. Это удивительные слова. Иисус жаждет суда. Он хочет, чтобы суд пришел. Если это кажется вам чуждым в вашем понимании Бога, вы не понимаете Бога. Потому что Бог — это справедливый Бог, святой Бог, праведный. И гнев, и возмездие принадлежат Ему. Вам может показаться странным, особенно если вы неверующий человек, потому что для вас это совершенно противоречит вашему представлению Иисуса. Но Его святость требует суда. Почему? Для того, чтобы греху пришел конец. Потому что грешники восстают против Бога и Его правления над этой вселенной. Поколение за поколением грешников восстают против Бога, и Он жаждет покончить с этим. Иисус желал, чтобы была святость, праведность, чистота. И такова реальность вечности на небесах. Мы были бы, я думаю, более шокированы, если бы он не имел такого желания. Сколько греха может терпеть святой Бог? Сколько поколений должны пройти, которые хулят его постоянно? Он должен желать, чтобы огонь уже возгорелся. Он должен желать покончить с грехом. Но посмотрите на следующий стих. В 50 стихе. «Крещением я должен креститься». Еще одно удивительное утверждение. Крещение. А что за крещение? Ну, здесь, конечно же, не идет речь о водном крещении. Это слово означает «погружение». Я должен погрузиться в глубину. О чем он говорит? Он говорит о его ощущении божественного суда. В 53 главе книги пророка Исаии, это удивительная глава, которая предсказывает то, что произошло на кресте. Эта глава хорошо известна каждому из нас. Начиная с 4 стиха. «Но Он взял на Себя наши грехи, наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Он истязуем был. Он был агнцем, который был ведом на заклание. Он, говорит Исаия, был поражен за преступление народа своего. Он понес на себе гнев Божий за грехи своего народа. Он взял на себя наш грех, чтобы нам стать праведными пред Ним в Боге. Он стал проклятием за нас, чтобы понести наше наказание. На кресте Иисус понес на себе всю ярость Божью за грехи всех людей, которые уверуют в Него на протяжении всей истории человечества. И он понес на себе этот гнев за 3 часа темноты. Вот крещение, о котором он здесь говорит. И по этой причине в 50 стихе он говорит: «Как я томлюсь, пока сие совершится». Вы думаете, Гефсимания — это было единственное место, где он томился? Гефсимания было единственным местом, где он испытывал агонию, ожидая реальности того, что он испытает на себе гнев Божий и понесет наказание за грех. Он жил в постоянной Гефсимании своего рода, потому что он знал, что ожидает его. И мы видим, он говорит: «Как я томлюсь». Это греческое слово в других местах иногда переводится как «тревожить», «беспокоить», «вызывать страх». Когда он был в Гефсиманском саду за несколько часов до того, как он вынужден был пострадать, он сказал: «Отче, если есть на то воля твоя, да пройдет мимо меня эта чаша». С того момента, как он осознал, кем он является в мире, он ожидал этого события. И поэтому эта агония должна была всегда быть в его сердце. Даже здесь, еще задолго, относительно говоря, до смерти, которая ожидала его, он боится этого конца. Он говорит: «Как я томлюсь, пока сие свершится, пока Божий замысел не будет осуществлен». Пока он не скажет в Иоанна 19:38: «Совершилось». Поэтому это первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание в отношении смерти. Мы говорим об уроках о смерти от Иисуса. Первое — он должен умереть за грешников. Он должен умереть за грешников. И он умер за грешников. Я думаю, вы знаете эти слова. Но в Иоанна 3:16 сказано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единственного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо Бог не послал Сына Своего в мир, чтобы судить мир», первый раз, «но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что он не уверовал во имя Единственного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идет к свету, дабы дела его были явны, потому что они в Боге соделаны». Христос пришел, чтобы разделить людей на тех, которые во тьме, и тех, которые во свете. Тех, которые прощены, и тех, которые не прощены. В первой главе Откровения мы видим удивительный образ Христа. В 5 стихе мы читаем, что Иисус Христос назван свидетелем верным, первенцем, прототокос, из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившему нас и омывшему нас от грехов нашей кровью своей, соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Все грядет с облаками, и узрит всякое око, и те, которые пронзили его, возрыдают пред ним все племена земные. Ей аминь. Аминь. Первый раз он пришел для того, чтобы освободить от наших грехов своей кровью. Второй раз он придет для того, чтобы установить свое царство, чтобы осудить. В 18 стихе Откровения 1 главы он говорит: «Я живой и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Он единственный, кто может открыть Гадес, Шеол, он тот, кто держит ключ. Он может избавить грешника и ввести его в рай. Он разделитель. Это самая важная истина, которую должен знать мир. Это самая важная истина для каждого человека. Спасение от греха, смерти, суда возможно лишь благодаря вере в Иисуса Христа. Церковь — это единственное место, где эта весть должна постоянно звучать. Мы самые необходимые люди в этом мире. Сказав это, наш Господь далее разоблачает ту поверхностность, то равнодушие, с которым он сталкивался постоянно. Мы видим это в 54 стихе. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас вы говорите, дождь будет, и бывает так. Когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает так. Лицемеры. Лицо земли и неба распознавать умеете? Как же времени всего не узнаете?» Когда он говорит о времени, слово «кайрос» не указывает на астрономическое время, календарное время, но на эпоху, на эру. Поэтому он говорит, вы понимаете, что если видите облако, пойдет дождь, если чувствуете жаркий ветер, будет зной, у вас есть такая земная дальновидность. Вы можете рассуждать о земном. Вы все свое время анализируете земные вещи, переходящие вещи. Но вы не знаете, в какой век вы живете в истории искупления. Какой же это был век? Господь был в Галилее, в Назарете, в Евангелии от Луки, в 4 главе. И в синагогу он вошел. И в Луки 4:17 он открыл книгу Исаии и нашел место, где было написано. Это Исаии 61. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Это все из 61 главы Исаии. «И проповедовать лето Господне благоприятное». Тем, кто понимает свою духовную несостоятельность, те, кто понимает свое рабство греху, те, кто понимает, что они слепы и находятся в плену дьявола, он пришел проповедовать им лето Господне благоприятное. И потом он говорит важные слова. Проповедовать лето Господне благоприятное. И иудеи должны были лучше понимать, что происходит, что они наблюдают это лето Господне благоприятное, что их Мессия пришел к ним. Как несмыслены были они. Пришел Мессия, доказал, что он таков, день спасения наступил, Спаситель был среди них. Они притворялись религиозными, притворялись знатоками закона, но они были лишь теми, кто мог анализировать только поверхностные вещи, земные вещи, временные вещи. В Евангелии от Марка, в 6 главе, он сказано, что Иисус Христос удивлялся их неверию. Он исцелял больных в Израиле. Он воскрешал мертвых. Он исцелял больных день за днем. Слова, которые исходили из его уст, никто никогда раньше не слышал. И они признавали, они сказали, что они никогда не слышали, чтобы кто-то так учил. Его характер был явлен. Они должны были знать, что Мессия родится в Вифлееме. Он родился в Вифлееме. И все пророчества о том, какой будет Мессия, были очень явны в нем. Они могут предсказать погоду, но не могут понять, в какое время они живут духовно. И, к сожалению, сегодня все по-прежнему так. Бог — это Бог сострадания и милости, прошло 2000 лет, И по-прежнему это лето Господне благоприятное, не так ли? Есть еще время. Мы по-прежнему можем воспользоваться его благодатью. Вот почему, когда Павел во 2 Коринфянам 5:21 говорит о том, что Бог возложил на него наш грех, чтобы не знавшего греха сделать жертву за грех, апостол Павел далее цитирует Ветхий Завет, и что он говорит? Он говорит, не знавшего греха сделал жертву за грех, чтобы в нем сделаться праведным перед Богом, и поэтому он говорит, ныне примиритесь с Богом, время благоприятное, день спасения, теперь день спасения. Поэтому это то, что делает Иисус. Он предлагает спасение, вечную жизнь. Он есть путь, истина и, и жизнь. Нет иного имени, которым мы можем спастись. Это сезон благодати. В 4 главе Евангелия от Луки, помните, мы прочитали с вами недавно, цитата из 61 главы Исаии, Христос остановился, не прочитав, да, лето Господне благоприятное, говорит Исаия, но и день мщения Бога нашего. Исаия говорил, что когда придет Мессия, с одной стороны, будет время благоприятное, но с другой стороны, будет время мщения. Поэтому мы пока еще во время благоприятное. Поэтому первый урок о смерти от Иисуса, он пришел, чтобы умереть, чтобы обеспечить это время благоприятное для спасения, чтобы открыть двери небес, которые по-прежнему открыты. Эти узкие врата по-прежнему открыты. Мщение нашего Господа еще не постигло наш мир. И в свете этой реальности Его собственной смерти Господь дает нам три ярких иллюстрации. Посмотрите на 57 стих. Вот первое. Мы увидим три урока, извлечем из этого. «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему должно быть?» «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему должно быть?» «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя к истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последние копейки». Вот первый урок. Вас ждет суд. Вы будете перед судьей, поэтому было бы хорошо освободиться от него, прежде чем вы придете туда. Это суть этого урока. Почему не судите сами по себе? Почему вы не посмотрите, что нужно делать? Что необходимо? Необходимо поступить правильно. В начале 12 главы наш Господь начал эту проповедь во 2 стихе, говоря, нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что вы говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело. И потом не могущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого бояться. Бойтесь того, кто по убиении может ввергнуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Бойтесь вечного судью. Бойтесь вечного Бога. Вы нарушили его закон. Вы оскорбили его святость. Поэтому Задумайтесь над тем, что вы должны сделать. В Евреям 9 главе сказано, что положено человеку умереть однажды, а затем суд. Вы встретитесь с судьей. История человечества не закончится какой-то катастрофой экологической. Человеческая история закончится, когда судья скажет, пришло время судить. Поэтому примиритесь с ним, прежде чем вы придете на суд. По-прежнему лето Господне благоприятно. Вы встретитесь с судом, и тогда будет слишком поздно. Но сейчас вы можете примириться. Как это сделать? Уверовать в то, что Он совершил, в труд и личность Господа Иисуса Христа. Иначе вы будете расплачиваться за свои грехи и вечность. И так как вы никогда не станете святым в аду, ваше наказание будет вечным. Второй урок. Это 13 глава, с 1 по 5 стихи. Урок состоит в следующем. Не думайте, что если вы выжили, вы заслужили Божьего расположения. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, кровь которых Пилат смешал с жертвами их. Пилат был римским прокуратором, был пятым римским прокуратором Иудеи, был в Иерусалиме с 26 по 36 год, включая, конечно же, служение Господа нашего Иисуса Христа. Есть много интересного в истории о Пилате. Об этом инциденте мы немного знаем. Кажется, что галилеяне пришли в храм из Галилеи. Это были иудейские пилигримы. Они приносили свои жертвы. Скорее всего, во время Пасхи. Это то было время, когда люди приходили и совершали паломничество. По какой-то причине Пилат вошел в то место, где они приносили жертвы со своими солдатами, и поразил их. Поразил этих галилеян и смешал их кровь с кровью их жертвы. Это страшная картина. Это люди, которые пришли поклониться Богу. Это набожные люди, они пришли на Пасху, они делают то, что записано в Ветхом Завете. И когда они делали то, что они должны были делать, их постигло бедствие. И они были разрезаны насмерть. И в то время в мышлении обычного иудея, ну, если вас постигло какое-то бедствие, это значит, что вы плохой человек. Помните горе советников Иова? Они объясняли Иову, почему он так страдал. Елифаз в 4 главе, в 7 стихе, говорит вот эту идею. Он говорит, погибал ли кто невинным? Люди умирают, Бог убивает их, потому что они нечестивые. Елифаз говорит, и где праведные были искореняемы? Иов, причина, по которой ты так страдаешь, причина, по которой все это с тобой происходит, потому что ты плохой человек. Вилдад, еще один бесполезный друг, несколькими главами позже, говорит Иову, в Иова 8.20, «Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руку злодеев. Причина, по которой у тебя столько проблем, ты плохой человек. Ты злой человек». Это их совет. В 22 главе, в 4 стихе, Елифаз говорит, он говорит, неужели он, боясь тебя, вступает с тобой в состязание? Злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Ты брал залоги от братьев ни за что, из полуногих снимал одежду. Утомленному жаждою не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдовь ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас. Иов, мы тебя не очень хорошо знаем, но ты плохой человек. Ты, наверное, должен был все это сделать. Вот почему ты так сильно страдаешь. Это их богословие. Мы видим это также в 9 главе Евангелия от Иоанна. Помните, слепорожденный. И ученики спросили у Иисуса, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым. Вы можете подумать, что вы не один из этих плохих людей, правильно? Вы же живы, с вами все хорошо. У вас есть одежда, у вас есть пропитание. Может быть, даже преуспеваете в чем-то. Но вопрос во втором стихе 13 главы. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Почему я сказал, что это их вопрос? Потому что Иисус Христос прочитал их мысли. Думаете ли вы? Думаете ли вы? Я знаю, что вы думаете. Вы думаете, конечно, они пострадали так, потому что они были грешнее всех галилеян, которые не были поражены насмерть. Четвертый стих. Или думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Я знаю, как вы думаете. Вы думаете, что вы хорошие, потому что вас не постигло бедствие. Мы ничего не знаем об этом инциденте, связанном с галилеянами, но мы немного знаем о 18 людях, на которых упала башня Силаамская. Силаам — это был район в Иерусалиме, где была купальня у Гихонского источника. Там был подземный туннель, который построил царь Езекия. Пилат построил там акведук. И либо башня была частью этого падения, или, может быть, леса во время стройки упали, и поэтому 18 человек погибло. Люди, которые поклонялись Богу, погибли. Какие-то лицемеры. И было 18 людей, которые, может быть, они были строителями, может, они не были религиозными. Они просто были там. И поэтому заголовок газеты Иерусалимской говорил, что 18 человек погибли во время строительства акведука у башни Силаам. Поэтому что вы думаете? Виновнее были всех живущих в Иерусалиме, всех, кто не погиб. Это типичное иудейское мышление. И не только иудейское, но, мне кажется, и других людей. Я неплохой человек, у меня все хорошо. Как Иисус Христос ответил? «Нет, говорю вам, — сказал Иисус, — но если не покаетесь, все также погибнете». Пятый стих. «Нет, говорю вам, — но если не покаетесь, все также погибнете». Вы живы не потому, что вы лучше других. Вы живы не потому, что вы хороший человек. Нет. В греческом языке это усилительная форма. Лишь потому, что вас не постигло какое-то бедствие, это ничего не значит. Истинное бедствие постигнет вас, если вы не покаетесь. Вопрос не в том, как вы умрете, от чего вы умрете. Как будто бы Бог наказывает какой-то более жестокой смертью людей, которые являются более греховными. Нет, все мы умрем, и если вы умрете без покаяния, вы погибнете. Это урок о смерти, не так ли? Вас ожидает суд, вы должны встретиться с ним. То, что происходит в вашей жизни, может казаться вам благословением, потому что все хорошо. Другие погибли, но не вы. Но это не значит ничего. Вопрос не в том, когда вы умрете или как, но вопрос в том, покаялись ли вы или нет. Даже ветхозаветные святые говорили: «Боже, почему нечестивые процветают, а почему праведники страдают?» Потому что то, что происходит в этой жизни, не является тем, как это должно быть. Поэтому покайтесь. Покайтесь в своих грехах, в неверии, уповайте на Христа. Третий урок, который преподает здесь Иисус Христос, в конце этого отрывка, мы видим, он рассказывает им притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее». На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я не окопаю ее и не обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Это третий урок. Вы живете в заимствованное время. Сейчас лето Господне благоприятное. Самый универсальный дар Божьей общей благодати — это время. Время покаяться. Время уверовать. Бог терпелив. Бог терпелив. Вы живете во время Его терпения. Не могу не вспомнить один из моих любимых псалмов, псалом 102. Хотел несколько прочитать отрывков из него. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит праведность и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Господь сострадает тем, кто боятся Его». Бог сострадателен, милостив, благ, долготерпелив. В 135-м псалме сказано: «Ибо вовек милость Его, ибо вовек милость Его». 21 раз. Поэтому к чему я все это говорю? В этой притче, в этой смоковнице возможно, она иллюстрирует Израиль, и я думаю, несомненно, это так. Но мне кажется, это касается даже каждого человека по отдельности. Когда Бог ищет плода, когда Бог ищет признаков спасения, плода праведности, и не находит, наступает время сказать «срубить ее». Зачем она занимает землю? И затем кто-то ходатайствует. Оставь на этот год. Пока я не окопаю, не обложу навозом, не принесет ли плода? Если нет, в следующий год срубишь ее. Это показывает нам, что Бог милостив, сострадателен. Его можно просить отложить суд. Поэтому вы живете в заимствованное время. Каждый человек живет в заимствованное время. Он не знает, когда это время с него потребуют. Я помню, 11 сентября, это было во вторник, и через несколько дней я был на передаче с Ларри Кингом на CNN, и он спросил у меня, какой урок мы можем извлечь из этого горя. Я сказал, урок в том, что мы не знаем, когда мы умрем. Это урок. Поэтому примиритесь с судьей до времени суда. Вы умрете, и вы не знаете, как это произойдет. Может быть, вы уже использовали свое время. Может быть, 3 года уже прошло, и наступил 4-й год, последний год. И если вы не покаетесь, вас срубят и сожгут. Поэтому я слышу, как часто люди говорят о смерти, но говорят так поверхностно. Когда вы говорите о смерти, вы говорите о вечности. Вы говорите о вечном аду или раю. Нужна ли церковь сейчас? Является Евангелие чем-то необходимым? Разве мы не должны быть теми, кем должна быть церковь, чтобы в этом мире провозглашать Евангелие, которое освобождает людей от погибели? Никогда не было времени, когда мир не нуждался в этой вести, вести истинной церкви. Ну, мне не нравится говорить истинной церкви, потому что как печально, что есть много ложных церквей. Пусть они закроются. Это день спасения. И мы будем возвещать славное Евангелие, которое спасает. Давайте помолимся. Отче наш Небесный, мы знаем, что Ты приготовил нас для этого часа. Мы вспоминаем те гимны, которые мы пели, которые были написаны в страшнейшие времена. Но Твои святые собирались вместе для того, чтобы петь Твою хвалу и провозглашать Твое Евангелие, потому что люди вокруг них умирали. Мы благодарим Тебя, что мы живем в намного более благоприятное время. Мы не живем в то время, когда вокруг нас умирают миллионы людей. Но миллионы людей умирают не от этой болезни, но от других болезней. Ты сказал нам идти в мир и проповедовать Твое Евангелие, и те, кто уверуют, они получат вечную жизнь. Но как они уверуют, если нет проповедника? Потому что вера от слышания, а слышание от слова об Иисусе Христе. Поэтому пусть церковь встанет, пусть церковь будет церковью, пусть церковь провозглашает славное Евангелие Иисуса Христа в это лето благоприятное в истории искупления. Господи, прошу Тебя, дай еще нам немного времени, чтобы больше людей могли познать Тебя и войти в Твое Царство. Мы благодарим Тебя за то, что Ты призвал нас быть Твоим голосом в этом мире. Прошу, Господи, чтобы Ты дал нам радость, когда мы служим Тебе. Прошу Тебя, чтобы Ты дал нам быть благословением в жизни других людей. Прошу, Господь, чтобы даже в нашей жизни мы имели эту уверенность во Христе, что больше в нас Тот, чем Тот, кто в мире, что Ты приготовил нас для этого времени, чтобы провозглашать Твое Евангелие с любовью и состраданием в это время, когда мы по-прежнему можем надеяться на благодать. Спасай грешников, Господи, для славы Твоей просим. И всех скажут «Аминь».